Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично». Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет!
Привет, Даша! Привет все! Привет ты, лично ты, кто нас сейчас слушает. Что-то я запуталась сегодня в окончаниях. Мы Катя и Даша. Я Катя, искусствоведка, кураторка, специалистка по современному искусству и вообще женщина на «К». Феминистка-активистка, то есть. А также со мной в нашей импровизированной на кухонной студии Дарья Дмитриевна Ведмицкая. Важный человек нашего подкаста.
Я поправила импровизированные очки сейчас на себе. Да, клинический психолог, преподаватель, просто психолог, разный психолог. Вот, в общем, как-то так. И сегодня мы здесь собрались... Чтобы, как вы думаете, что? Конечно же, чтобы обсудить книгу, которую мы внезапно для себя взяли и послушали обе.
Да.
Мы сейчас говорим о книге Ольги Примаченко «К себе нежно». Я думаю, многие из вас ее видели в каких-нибудь нельзя-граммах, в социальных медиа, в сетях, потому что она очень часто мелькает, благодаря в том числе своей красивой обложке. Не в первую очередь, но и не в последнюю, я думаю.
Mm-hmm.
В общем, да, это книга, которая в последнее время, с момента своего выхода, занимает лидирующие позиции в разных топах по психологии и самопомощи.
Это интересно, потому что я про нее вообще ничего не слышала, пока ты не предложила нам ее прочитать для подкаста, потому что что-то давненько мы не читали, не обсуждали нонфикшн.
Да, нонфикшн у нас действительно давно не было, ну, какого-то такого самопомогающего, что ли, женского.
Да нет, у нас вообще давно не было нонфикшена, мы как-то ударились в мир художественной литературы, и мне кажется, немножко... Как-то, как бы это сказать?
Присытились?
Наш вектор сменился. От безудержного нонфикшена мы пришли к художественной литературе и к автофикшену. А вот, собственно, сейчас возвращаемся к нашим истокам и обсуждаем такую околопсихологическую книгу самопомощи. И вообще это здорово.
В общем, ставьте лайки, если вы помните те времена, когда мы обсуждали только нонфикшн.
И когда книжные созвоны были действительно созвонами.
Да. Ну, что касается книги Ольги Примаченко, дело вот в чем. Я ее регулярно видела где-нибудь в каких-нибудь социальных сетях, в каких-нибудь подборках. Активно она промоутировалась на Майбуке. То есть она как-то у меня была на глазах. И, ты знаешь, я про нее никогда не слышала никаких негативных отзывов. А не так давно я писала пост для своего проекта как раз с подборкой литературы, которая помогает такому, знаешь, принятию себя, там, вот, в общем, вот на эту тему.
Mm-hmm.
И моя коллега мне порекомендовала, собственно, Ольгу Примаченко, ну, знаешь, так по дружбе, потому что они знакомы, вот, и как-то сказала, что это, в общем, классная книга, обрати внимание. Я... Честный человек, написала пост, потом решила, что нужно почитать все-таки. Потому что пока я готовилась, я прочитала большое количество отзывов. И понятное дело, что книги по такой домашней психологии, они занимают топы продаж, они, как правило, имеют хорошие отзывы. И, как правило, я с этих книжек плююсь и говорю, что это полная ерунда, ничего психологического в этом нет, как можно эту ерунду читать. А вот в этой ситуации все обстоит не так. И меня это само немножко удивляет, если честно.
Хотя надо сказать, что Ольга Примаченко не является психологом. Она журналистка, автор колонки.
А вот не совсем. Она действительно журналист, автор колонки в первую очередь. Но потом она получила психологическое образование.
Mm.
То есть это тоже для меня важно. Я не верю в такие книжки, написанные абы кем. Хотя...
Простыми людьми.
Да, да-да-да, простыми не психологами. Вот, собственно, о чем же эта книга? Я бы так это охарактеризовала, что эта книга в первую очередь действительно о принятии себя, о том, как сделать свою жизнь приятнее в разных ее аспектах. И это про такой путь к истинному себе, что ли, в каком-то смысле.
Хм. Ну да, так, пожалуй, можно сказать. Ну, знаешь, раньше, особенно в первом сезоне, мы часто представляли меня как человека, который отвечает за бережно к себе на нашем подкасте.
Угу.
Это никак не было ссылкой к этой книге, я ее существование вообще не знала.
Ее тогда еще и не было, когда мы подкаст начинали.
Вот. Но для меня вот это вот бережное отношение к себе — это что-то отдельно важное, я бы, наверное, так сказала. И... Я... В чем, собственно, это проявлялось? Я часто открыто делилась своими личными историями на подкасте, разные степени откровенности, болезненности, проговаривала, признавалась в каких-то трудных этапах и переживаниях, и при этом все время призывала к тому, чтобы... Ну, как-то я пыталась своим примером, что ли, даже, наверное, так правильно сказать, показать, как можно заботиться о себе через даже всякие разные трудные практики. С другой стороны, так или иначе, пыталась показать, как из ситуации одной, которая у меня была там в начале моего пути, там, условно, 18 лет, я меняла свои представления о себе и о мире, о том, как правильно жить, и пришла к такой более... щадящей, более бережной действительно позиции по отношению к себе и другим людям. И получилось так, что когда я начала слушать эту книгу, а я ее слушала, а не читала, что для меня непривычный способ взаимодействия с информацией, я подумала, может быть, я ошибаюсь, может быть, это исключительно мое представление, связанное с моим информационным пузырем, но я подумала, что так странно, она пишет, как бы делится своим прожитым опытом, такой житейской мудростью с другими, кто ее сам не постиг собственным опытом, но через опыт женщины скорее 30+. Вот я сейчас нахожусь в категории 20+, ну сейчас уже даже 25+. А она, ну там, эта книга, мне показалась, что как будто для более взрослых девушек.
Удивительно для меня.
Потому что она рассказывает свой некоторый социальный опыт со своими установками, которые в моем случае были уже немного другие. Либо я гораздо раньше в них разуверилась. Из разряда она много говорит про сложные отношения с деньгами, про то, как они привыкли, женщины, все взваливать на свои плечи и тащить, про разные... сложности с вообще термином женственность и навязыванием разной вот этой вот канонической женственности. Вот, на мой взгляд, это проблемы, ну, наверное, нынешних 30-летних, ну, не 20-летних. Вот, может быть, я ошибаюсь, может быть, это исключительно моя искаженная реальность, но вот для меня это было так. И поэтому, когда она проговаривала вот мудрость свою пережитую, я с ней скорее соглашалась, но она не открывала мне глаза. Я ко всему этому пришла уже сама, ну, получается, раньше, чем вот в момент прочтения книги, хотя она написана как такая поддерживающая, как человека, который находится в кризисе, ты ему даешь такую вот поддержку через вот эту вот свою мудрость и, как сказать, тянешь его на бережную сторону отношения к себе. А я ко всему этому пришла через другие практики. Через другие тексты, через осмысление разных несправедливых, не знаю, жизненных устройств. Ну вот, например, через феминизм. Вот феминизм стал для меня основополагающим вообще событием, ну, когда я начала, в смысле, изучение там, феминистских текстов или еще чего-то, для того, чтобы я стала вот бережно к себе относиться, защищать себя. Потому что я начала видеть эти проблемы немножко с другого ракурса. А... она дает просто такой более, что ли, житейский, менее такой какой-то общественно-социально-политический путь.
Слушай, ну, мне кажется, я не хочу сейчас называть это ошибкой выжившего, потому что это не совсем она, но это про твой личный путь.
Да, я сразу оговорилась, что вот это, может быть, мне так кажется.
А мне кажется, что это вообще суперуниверсальная книга, потому что вне зависимости от возраста в ней можно найти что-то полезное для каждого человека. Потому что, ну, у нас наши установки, они все-таки варьируются не столько и не только от возраста, сколько от окружения, в котором ты пребываешь. И что релевантно для нашего с тобой ближайшего круга и для нашего социального пузыря, то может быть нерелевантно для наших соседей, которые живут в других социальных условиях личных.
Согласна.
Поэтому мне кажется, что это прям очень классный образец, которые можно вообще давать лет в 18, когда у тебя только еще отношения с самим собой формируются. Или когда ты до, там, не знаю, до 25+, 30+ дожил, понимаешь, что тебя что-то в жизни не устраивает, и тебе хочется эти отношения с самим собой пересмотреть. Понятное дело, что как бы и в твоем, и в моем случае, когда есть там годы психотерапии, рефлексии и чего-нибудь еще, тут, ну, сложновато чем-то взять и удивить. Понятное дело. Mm-hmm. Ну, как бы понятное дело, потому что наш опыт таков. А у кого-то этого опыта нет. И для... Я когда пост писала свой про эту книгу, еще сама того не подозревая, я очень классную фразу там вставила, которая, мне кажется, отражает реальность, что эта книга может стать идеальным первым шагом, когда ты еще пытаешься выстраивать отношения с собой, и ты еще не готов на психотерапию, но уже готов разбираться с какими-то вопросами. И вот эта книжка, она как раз может проблематизировать многие аспекты жизни, заставить тебя задуматься, что где-то что-то идет не так, пересмотреть свои установки. Потому что, опять же, установки в отношении денег — это супер разношерстная история для каждого из нас. Понятное дело, что Ольга приводит какие-то свои установки, и мне, кстати, очень нравится, что она не стесняется свои примеры приводить. Но, тем не менее, у нас могут быть, естественно, разные установки из-за разных поколений, но, тем не менее, у нас тоже не всегда есть здоровые установки в отношении денег. Господи, да. Сколько раз я сказала слово «установки» за этот абзац. Поэтому здесь просто в какие-то моменты важно абстрагироваться от конкретных примеров, которые приводит автор, и переложить это на свой имеющийся опыт, бэкграунд или ту ситуацию, в которой ты сейчас находишься. Поэтому как инструмент, мне кажется, что это очень классный вариант. И повторюсь, что, на мой взгляд, он очень универсальный. Вот, наверное, если там мне бы сейчас сказали, какую книжку подарить 18-летней девочке, мне кажется, это была бы одна из них.
Ну, принимаю твою позицию и думаю, что ты права. Но вот я бы не стала дарить 18-летней девочке. Мне кажется, что во многих моментах может не тронуть. Опять же, это тоже зависит очень от человека. Ну, кстати, про универсальность я вот чего хотела сказать. Она такая вся розовая, такая вся про женское. Но на самом деле там есть... Вот третью главу я бы посоветовала мужу. Вот реально, я читала, я в какой-то момент себе... я не читала, я слушала эту книгу. Mm-hmm. И поэтому, чтобы не забыть, что я только что послушала и концентрироваться, я вела конспект. Господа, у меня есть теперь краткий пересказ всей этой книги на листочке А4.
Итак, третья глава «Приоритеты». Ты про неё?
Да, да. И там, в общем, был момент про чувство ответственности и взваливание на себя вообще всего за всего. И я подумала, что сейчас вообще это супер распространенная вещь у многих мужчин. Mm-hmm. Вот в моем, там, по крайней мере, окружении. Да, я не говорю о тех, кто вообще не хочет брать никакую ответственность, сидеть на диване и ничего вообще не хочет. Но вот те, кто не такие, вот они, как правило, жутко загружена ответственностью, потому что еще и гендерное давление, что да ты мужчина, да ты, например, единственный мужчина в семье, там, 16 лет, начинает давить на них очень сильно. И вот когда я слушала эту главу, я в первую очередь подумала о том, что вот эти вот такие бережные, поддерживающие слова угу. я бы посоветовала прослушать или прочитать своему мужу. Поэтому насчет универсальности, видишь, здесь даже за рамки гендера, в принципе, можно выходить. Хотя, опять же, она выглядит и написана так, что далеко не каждый мужчина просто решится ее прочитать. Потому что опять из-за такой жуткой какой-то неприятия многими мужчинами всего женского для себя, страх все это примеривать, знакомиться и так далее. Я думаю, что многие мужчины, и большинство мужчин никогда эту книгу не возьмут в руки, а может быть зря.
Слушай, ну мне кажется, мужчина в принципе не целевая аудитория подобной психологической литературы. Вот то ли дело там какой-нибудь богатый папа, бедный папа, или на крайний случай Джордан Питерсон. Там как бы тропа войны.
Нет, не тропа войны. Просто в какой-то момент я подумала, что вот 12 правил жизни Питерсона началась с какого-то там поста где-то, ответ на вопросы, а эта книга началась с поста на Фейсбуке.
Да.
И вообще-то эта книга, это 10 правил жизни только Ольги Примаченко, исходя из ее более бережной оптики, скажем так. Mm-hmm. Но это те же самые 10 правил жизни, ну, только другого человека с другим мировоззрением.
Да.
И, ну, мне, конечно, гораздо более близкие.
Давай мы, наверное, сейчас сделаем отступление, и я хочу зачитать, какие здесь есть главы, чтобы было понятно, о чем автор говорит. Во-первых, это про чувства, такая нормализация чувств, что плохих чувств не бывает, это нормально чувствовать и давать себе возможность чувствовать. Затем глава про приоритеты, про взрослость, про деньги, про доверие к себе, про тело, про пространство, в котором мы находимся, про коммуникацию, про людей, которые нас окружают. И дальше идет марафон нежности к себе, но это, я думаю, мы в конце к этому обратимся. То есть, в принципе, я с тобой согласна, что это, наверное, такие основные правила или аспекты, которые Ольга для себя выделяет. Какая тебе из этих глав больше всего понравилась?
Знаешь, мне сложно так как-то выделять, потому что, ну, опять же, то, что я вела конспект, я в каждой из них находила какие-то вещи, которые мне хотелось как-то выписать и зафиксировать, поэтому я не могу выделить какую-то одну. Мне, в общем, понравилось то, что она пишет про тело, про принятие тела и про... Даже не столько про принятие, про смену парадигмы, когда ты делаешь что-то не ради результата, не ради, в общем, какого-то вымышленного результата, а из удовольствия.
Uh-huh.
Вот это мне очень близка вообще как бы позиция. Что ты ешь что-то не потому, что это мало калорий, а потому что это тебе вкусно.
Uh-huh.
И при этом не вредишь себе. То есть, когда ты объелся мороженым, ты себе вредишь. Как бы вот избегайте крайностей в своем гедонизме. Мне вот понравилась приоритеты глава именно с той точки зрения, что она очень широкая, вот для широкого круга людей подойдет. Вот, поэтому, наверное, я выделю эти главы. Хотя, опять же, у меня скорее какое-то просто общее впечатление о книге, да, нежели какое-то разделение по главам. Потому что, ну, все-таки, даже несмотря на то, что тут разные аспекты жизни, оно настолько все каким-то таким единым полотном идет, что ты не можешь прямо как-то отдельно выделить, как я не знаю, как будто это какой-то отдельная сказка, отдельный рассказ.
Да, я с тобой абсолютно согласна. Но для меня, наверное, больше всего мне понравились главы про взрослость и про пространство. Хотя я с тобой согласна, что это единое полотно, что-то выбрать сложно. Но ты знаешь, в этом, на мой взгляд, и плюс, и минус книги. Плюс в том, что это действительно такая первая ступень для всех заинтересовавшихся темой.
Uh-huh.
А минус в том, что каждый раз какого-то прям глубокого погружения не происходит. То есть ты так немножко поверху проходишься, но при этом она дает очень классные упражнения в книжке, которые позволяют тебе углубиться в тему, если ты действительно в этом заинтересован. Поэтому, вот повторюсь, это для меня и плюс, и минус. С другой стороны, а для меня у этой книги есть один глобальный вообще минус.
Так.
Он противоречит названию. Вот, собственно, как книга называется «К себе нежно», так она и написана. Это максимально ласковая, максимально нежная, максимально принимающая. Ну, такая, знаешь, идеальная старшая подруга, которая тебя встретит с пледиком, чаёк тебе из свежесобранных травок заварит, уложит тебя на диванчик, по голове погладит. И вот, ну, прям вот такой идеальный вариант для травмированных чем угодно людей. И, с одной стороны, это вообще пестует все наши раны, травмы, особенности и так далее. И вот это вот хождение на мягких лапах вокруг людей мне не всегда нравится. Потому что для многих это может стать таким трамплином для того, чтобы оставаться в этой позиции жертвы. Потому что, ну, как бы, типа, нам... Вот, автор сказал, что можно все что угодно чувствовать. Будут вечно страдать. Я утрирую, понятное дело. Но для многих это так. Потому что, ну, мы же как читаем? Мы берем в чтении то, что нам здесь сейчас нужно.
Да.
И очень часто люди находят подтверждение своих каких-то переживаний, гипотез, мнений в таких книгах. И она легализует переживания, легализует возможность страдать. Вот это мне очень не нравится и входит в противоречие с главой про взросление, которая сама по себе очень классный посыл несет, что мы должны, собственно, обрести эту позицию взрослости вне зависимости от нашего возраста и сепарироваться от родителей. И там есть очень классный пассаж про ее личную психотерапию, что она всегда считала, автор, что родительский дом — это всегда тот дом, куда она может вернуться, что это классное теплое место для нее, где все всегда ей рады и так далее, и так далее. На что и психотерапевт сказала, что, ну, грубо говоря, нифига, родительский дом — это родительский дом, а ты уже девочка взрослая, поэтому у тебя должно быть свое такое гнездо, куда ты можешь в любой ситуации прийти. И мне это вот этот вот момент очень понравился, потому что взрослеть — это вообще больно в разных смыслах. И сепарироваться окончательно от родителей — это тоже очень больно. И брать ответственность за свою жизнь — это супер больно. А эта книжка, она как бы тебе говорит, что, блин, надо взрослеть. А ты такой, ну да, надо. И вот какого-то... Какой-то, знаешь, родительской жесткости вот здесь немножко не хватает.
Ну так, боже мой, не всем нужна родительская жесткость. Не знаю, вот, а мне как раз то, что ты сказала, не откликается. Я поэтому и сказала, что эта книга, наверное, очень хорошо для человека вот прям в кризисный момент, потому что она его утешит, погладит его по головке, даст ему какую-то поддержку, которую, возможно, он не может получить из других источников.
Uh-huh.
А в глава про взрослость мне, кстати, тоже про взросление, про взрослость очень понравилось. Ну потому что я, блин, я люблю быть взрослой. Я вот уже много раз это говорила, когда мы затрагиваем тему детства, что я всегда мечтала, вот я скорее стану взрослой. Вот я наконец стала взрослой, и я, в общем, довольна этим событием. Она, мне кажется, вот как-то продвигает эту взрослость через какие-то вдохновляющие вещи. Не через то, что это больно, а через то, что ты в этом обретаешь силу. Она вот, кстати, в каждой главе у нее есть какой-то девиз, какое-то мото, которое она приводит на английском, и в этой главе этот девиз звучит как «I'm too old for this shit». И предлагается написать список тех вещей, которые ты больше с собой делать не позволишь.
Очень
которые ты
список.
Как-то перерос, и мне кажется, вот, что это классно. Ну вот, это одна из тех... Это вот как этот бонус, который тебе дает взрослость.
Mm-hmm.
Что ты можешь сказать себе действительно, что так, я вот на это больше не ведусь. У меня уже есть какой-то мой опыт, я так с собой делать больше не позволю. Ну, это реально, это супер. Это то, что он дает взрослость. Замечательно, взрослеете. И что, наверное, тоже важно сказать про эту книгу, и, наверное, сейчас это как-то, может быть, у разных людей по-своему актуализируется, что она описывает, что вообще бережное отношение к себе — это жить в согласии с ценностями без битв. Что ты не обязан биться каждый раз за свои ценности с людьми, которые их не разделяют. И это взрослая позиция. Принимать, что все ценности разные, это никак не вредит и не угрожает твоим собственным ценностям.
Да, я согласна.
Вот. И такие какие-то вещи, с одной стороны, супер банальные и разумные, но она их проговаривает, и тебя в моменте это как-то очень заряжает, успокаивает, дает тебе какую-то опору, если она тебе нужна.
Угу. Слушай, нет, для меня просто это немножко про другое. Я знаю огромное количество терапевтов, которые занимают вот такую позицию, как автор книги. Только они ее придерживаются на протяжении всей психотерапии. И вот клиент приходит, его поглаживают по головке, говорят, какой он там... Ну, понятное дело, что ему не говорят, какой он бедный и несчастный. Но психотерапия не дает результата, потому что человек находится в позиции пестования своих переживаний вот этих. И качественный скачок не происходит. И вот в этой ситуации, если мы постоянно придерживаемся вот этой парадигмы книги, скачка не происходит. Понятное дело, что это может не быть, как бы это не должно быть насилием над собой. Типа, сейчас я буду взрослеть, буду делать это через боль. Мне сразу почему-то вспомнилось, знаешь, у меня был в подростковом возрасте такие периоды, когда, в общем, кость растет быстрее, чем мышца, и мышцам очень больно становится. То есть у меня прям были дни, когда я ночью не могла спать из-за того, что у меня дико болели ноги. И мне врач объяснил, что это вот про это. И вот это то же самое, знаешь, ну, как бы такого насилия над собой совершать не надо. Но и постоянно пестовать вот эту свою боль и свою какую-то жертву — это тоже неправильная позиция. А книга может создать ложную иллюзию, что это ок и что это нормально. И что если тебе больно, ну не трогай ты эту тему.
Не, мне как раз показалось, что книга как раз про то, что типа, это не бережно, это не true, жить вот когда тебе больно, сделай так, чтобы из этого выйти.
Книга про это, но я про то, что человек может в ней разное увидеть. И вот как бы если смотреть так, типа вот больно, значит не надо идти. Нет, это неправильно, на мой взгляд. Поэтому, ну как бы, либо надо объективно читать и реально разбираться в том, что имел в виду автор.
Ну, возможно, не знаю, для меня просто это было довольно очевидно сразу, но, опять же, потому что я уже живу из позиции, когда к себе относиться бережно, уважительно и не совершать над собой насилия никакого, в том числе не слишком сильно углубляться в свои страдания.
Нет, я не про углубляться в свои страдания.
Не наслаждаться своими
страданиями. Да, не наслаждаться. Вот это важно, на мой взгляд. Вот. А так, мне очень понравилась глава про пространство, про то, как стоит к нему бережно и внимательно относиться, чтобы тебе было действительно в нем комфортно. И мне кажется, что это такой... важный аспект — окружать себя реально классными, красивыми вещами, которые тебе нравятся, и уметь выкидывать то, что тебе не нужно. У меня до сих пор с этим есть некоторые сложности. Я не всегда готова выкидывать какую-то старую ерунду. У меня какое-то мое чувство вины борется с еще чем-нибудь, и я прям, знаешь... И у меня недавно... Это был забавный момент. Я купила себе куртку, в которую, собственно, к тебе сегодня и приехала. И это куртка одного магазина, который я очень люблю. И у них случилась распродажа. И эта куртка, но в других цветах, вышла на вообще супер низкую цену. И вот я, значит, стояла у зеркала, крутилась в этой куртке и говорю, типа, блин, может купить еще одну такую же, только в другом цвете? На что мне сделали замечание, типа, это в тебе твой папа сейчас говорит, да? А мой папа, он вообще очень такой... восполняет, в общем, свои детские травмы, скупает всю одежду, которую ему нравится, 1 001 пару джинс. У нас есть шутка семейная, что надо посчитать все папины пары джинс, кроссовок. Там наверняка выйдет за 100. Вот. И, в общем, да, вот это вот, типа, в тебе включился твой папа. Я такая, блин, не видать мне еще одной куртки такого же цвета.
Ну, вообще-то это мудро. Если тебе очень нравится какой-то фасон, иметь в нескольких вариациях.
Ну, знаешь... мудро и модно, это в наше время сложное понятие. В общем, да, короче, вот такие штуки отслеживать, это тоже из серии покупать по скидке, но мы это уже с тобой тоже недавно обсуждали. Это тоже очень важно. И ты знаешь, я прям периодически отлавливаю себя на мысли, когда покупаю какую-то вещь в дом, я оцениваю, как долго я готова ее видеть в своем доме. И я поняла, что чем старше я становлюсь, тем более трепетно я подхожу к выбору вещей, которые будут долго у меня дома стоять. Вот это прям... Мне нравится эта новая черта.
Интересно, интересно. Я как-то... Ну, не знаю, я не могу сказать, чтобы я об этом задумывалась, но я довольно легко избавляюсь от вещей, если я понимаю, что она больше не актуальна. Другое, потому что меня довольно сильно раздражает, когда мне в интерьер дарят что-то, что мне не нужно.
Я, кстати, про это вспоминала, вот. Именно тебя, когда про это было в книге написано.
Да, ну потому что вот мне, например, недавно подарили, даже не знаю, как это объяснить, такие вот баночки с котиками, куда ты должен пересыпать крупу.
Угу.
Но так как у меня крупа стоит в очень узком шкафу, я понимаю, что это мне как бы... Ну, вообще не нужно, потому что у меня не встанут эти баночки туда, где хранится крупа. И они просто лежат у меня в коробке, и я думаю, куда, собственно, их деть? Так я еще обнаружила две чашки какие-то непонятные, такие типа металлические или сделанные под металлические с велосипедами. Я думаю, да откуда? Зачем? Вот, и я каждый раз не знаю, что с ними делать, потому что я хочу как-то экологично избавляться от этих вещей. Но я вообще не могу представить, куда их сдать, чтобы они кому-то были нужны.
Дурацкую посуду всегда можно передарить.
Ну нет, я же не хочу совершать тот же акт насилия по отношению к другому человеку, который был совершенно по отношению ко мне. Надо как-то прерывать этот круг насилия. Кстати, понравилось ли тебе, что в книге в 6 главе, у меня есть конспект, есть упоминание Льва Выгодского?
Естественно! Во-первых, сначала я скажу, что, боже, выложи баночки в сторис. Мне кажется, их сразу заберут, потому что некоторое время назад я в очередной раз убирала свои шкафы, когда-то пару лет назад, и я обнаружила огроменную стопку открыток. Там, я, например, храню открытки от тебя. Они для меня носят некоторую сентиментальную ценность, и мне жалко их выкидывать. Вот, потому что они там уже там 2007 или 2008, в общем, датирована первая открытка, то есть им уже лохматые просто века.
Да.
А еще у меня была огромная куча открыток от других людей, которые мне не очень интересно хранить, и куча вообще пустых открыток. Честно скажу, пустые открытки я иногда передаривала.
Так все делают.
Да, ну как бы это как пакет подарочный, вообще грех не пользоваться. Но я, в общем, собрала огромную стопку таких открыток. Мне было жалко их выкидывать, потому что, ну, понятное дело, что они, может быть, подписаны, но они как бы хорошие, красивые открытки. И у меня их забрали в один психологический центр для поделок. Я была очень рада. Вообще, причем забрались там, типа, минут через 15 после того, как я это выложила. Поэтому вообще сторис — это прекрасная вещь. Вот. А что касается Льва Выгодского, ну, конечно же. Лев Семенович Выгодский — это, наверное, самый известный психолог классический в России, который... Он очень рано умер, ему было едва за 30. Но при этом он за это время уже сделал огромное количество открытий в сфере психологии, педагогики, возрастной психологии. И в частности, автор приводит такое понятие, как зона ближайшего развития. То есть то, что мы еще не можем делать сами, но при этом мы очень легко это можем сделать во взаимодействии с кем-то. И мне кажется, что понятие зоны ближайшего развития, ну, понятное дело, что оно для родителей вообще супер актуально, кто детей mm-hmm. воспитывает. Но мне кажется, это понятие, которое вообще всем нам нужно использовать. Например, когда к тебе приходит на работу новый сотрудник. Понятное дело, что если человек, он, может быть, занимался такой же работой где-то в другом месте, но он еще не знает особенностей твоего предприятия. И, ну, ты же не будешь... Как бы, понятное дело, что кто-то так делает, но ты же не будешь на него сваливать сразу огромное количество работы непонятной. Понятное дело, что вам придется это сделать вместе. То есть из зоны ближайшего развития. И он через это ваше взаимодействие научится делать эту работу самостоятельно. И мне кажется, что это понятие также применимо к саморазвитию, в некотором mm-hmm. смысле. Ну, типа, ты можешь прийти в спортзал и покачать там гантелю, но вероятность того, что ты это сделаешь правильно и вообще даже не навредишь себе, она не очень высокая. Поэтому зона ближайшего развития — это занятие с тренером. Или, например, я сейчас спустя много-много лет вернулась к йоге. Мне это дается супер сложно, ну прям правда сложно, физически как бы вообще выполнять, еще там достаточно динамичные практики. И мне они физически сложно даются, с учетом там моих физиологических изменений каких-то, с учетом того, что я много лет не практиковала никакой спорт сейчас. И, блин, то есть я вижу, что там со мной ходят бабульки. Собственно, все тренера в этой школе йоги, где я занимаюсь, это в основном люди в возрасте. И когда они гнутся как прутик, мне хочется плакать, потому что, ну какого черта, ребят?
Ничего-ничего, у тебя еще целый путь.
И я, ну вот, да, и это как бы тоже зона ближайшего развития. Я не могу резко взять и там, значит, собаку мордой вниз идеально сделать как-то, типа, знаешь, прям с шикарным прогибом, ровным углом встать, там, что-нибудь такое. Блин, ну, сорян, это не в моей зоне ближайшего развития. Поэтому, как бы, я делаю по мере сил в том, что сейчас для меня возможно. И мне кажется, это вообще очень важно, не требовать от себя сразу идеального результата, а делать то, mm-hmm. что в зоне твоего ближайшего развития. И, в принципе, мне это очень понравилось у автора, что... Она очень много классных ссылок дает на разные исследования, на разные книжки, причем на популярные в том числе. Например, «Выгорание» Эмили и...
Амелии
Нагоски. Да, Нагоски, про которых мы когда-то давно...
С этого начался наш подкаст.
Да, да, поэтому... Поэтому, да, это круто. За Выгодского отдельный лайк. Я была очень удивлена, когда услышала о нем в книге.
Мне очень понравилось, что она, по сути, как-то говорит, что давайте этим термином заменим термин зона комфорта. И вообще рассказывает о том, что этот термин появился из менеджмента, из управления персоналом, из того, что mm-hmm. там нужно было добиваться больших результатов, как бы не очень заботясь о том, как это сказывается на сотрудниках, что реально... Я вот, кстати, тоже много об этом думала, что мне не нравится этот термин. Мне не нравится, когда его применяют относительно, там, не знаю, ко мне, и говорят, надо выходить из своей зоны комфорта. И она правильно говорит, да блин, половина людей к ним не было в этой зоне. Можно сначала в нее зайти?
Блин, я с тобой согласна, что понятие зоны комфорта, понятное дело, что мы там иногда можем его употреблять, но у меня тоже к нему как-то душа не лежит.
Да, не надо. Давайте лучше зону ближайшего развития.
Да. Да. Мне бы хотелось пару слов сказать про практикум, который есть в конце книги. Автор дает нам 31 задание на 31 день, mm-hmm. чтобы лучше погрузиться в себя, научиться к себе нежности всей вот этой. И мне кажется, что это супер классный ход. Во-первых, сама книга родилась из марафона, который автор проводила в социальных сетях. И в принципе, я честно скажу, что вот я книжку прочитала, прослушала угу. быстро, потому что она маленькая на самом деле и очень легко прослушиваемая, читаемая. И я уверена, что через месяц я нифига не вспомню. Потому что, ну, конечно, в основном там все-таки очень понятные интуитивные вещи. Если ты давно читаешь такую литературу, давно погружен в рефлексию, в психотерапию, чего-то прям супер удивительного и экстраординарного ты там для себя не найдешь. Да, там приятно почитать, приятно суммировать мысли, как это делает автор. То есть в том, чтобы его прочитать, ее точно ничего плохого нет. И вот обратная ситуация будет, если все-таки действительно сделать этот практику. Дать себе время на его выполнение. Потому что если все-таки ты еще только делаешь первые шаги к себе, то вот эти задания практикума, они будут очень классными. Там есть немножко такие задания с некоторой ноткой абсурдности, на первый взгляд. Но надо сказать, что автор делает очень круто, она к каждому заданию приписывает смысл. То есть для чего ты это делаешь. И вот это, мне кажется, то, чего не хватает многим другим книжкам, которые пишут всякие задания, типа, что вам сделать, чтобы стать лучше, сильнее, быстрее и выше. А зачем ты это делаешь, ты не понимаешь. И вот в этом смысле этот марафон, он очень сильно выигрывает.
Ты можешь привести в качестве примера какое-нибудь задание?
Конечно.
Которое тебе понравится, наоборот.
Сложно воспроизвести много. Одно из заданий, которое мне запомнилось, одно из первых, оно состоит в том, чтобы описать себя прямо сейчас. То есть ты можешь написать только то, что сейчас с тобой действительно есть, скажем так. Ты не можешь апеллировать к прошлому опыту, и ты не можешь апеллировать к будущему. То есть ты не можешь сказать, что ты взошел на Джамалунгму, или что через 3 года ты станешь матерью, например. Ты должна описывать то, что есть сейчас. Типа там, у меня нет татуировок. Или у меня, про татуировки это ее пример, у меня сразу в голову пришло, у меня сейчас отросшие седые корни. И это задание в том числе призывает к такому объективному отношению, к объективной оценке себя и к знакомству с собой в ситуации здесь сейчас.
Угу.
Это очень классное задание. Еще одно задание, которое мне понравилось, предлагает нам придумать, какую бы татуировку ты себе хотел, если у тебя их нет. И какой смысл ты в эту татуировку вкладываешь? Если ты не приемлешь татуировки, то, например, пусть это будет футболка с каким-то принтом, с надписью или чем-нибудь таким. И что эта татуировка, этот знак приносил бы тебе здесь сейчас? То есть для чего ты хочешь именно его сделать, вынести? Какой смысл под этим есть? То есть вот такие задания, которые чаще всего выполняются в письменной форме, или еще объективно посмотреть на свою внешность. Объективно, что я имею в виду? Я уже рассказывала про это упражнение, оно, по-моему, из гештальт-терапии пришло, когда люди напротив друг друга сидят и объективно друг друга описывают, безоценочно, просто констатируя факт, типа там у тебя прыщ на лбу.
Они... У меня нет прыща на лбу, если что.
Да, извините, это я про абстрактного человека, сидящего рядом с прыщом на лбу. То есть объективно оценить, в общем, части себя. И она, как бы, ее посыл в том, чтобы присвоить таким образом все эти части, которые в тебе есть. Там описываются детали внешности, и в конце еще есть прибавка текстовая. Какая, узнаете, прочитав. В общем, это помогает принять в себе какие-то такие части, которые тебе сложно принимать. Например, она приводит вариант, когда у женщины есть шрам от кесарево сечения. То есть, ну, понятное дело, что игнорировать этот шрам невозможно, он есть. И твоя задача его принять, присвоить, понять, что это твоя часть. И, соответственно, вот через это упражнение, когда ты описываешь разные части себя, как какие-нибудь там родинки, вздыбленную бровь, в общем, еще чего-нибудь, ты как бы с ней не то что примиряешься, да, но ты вот делаешь первый шаг по направлению к ней, к этой особенности своей.
Ну, я уже тогда говорила, что мне не очень нравится это упражнение, когда ты в первый раз про него рассказывала, потому что я не спорю, что он наверняка полезный и наверняка многим помогает, но лично в моей истории, ну вот именно моей истории, когда мне нужно было как-то принимать, начать принимать свое тело, у меня было тяжелое, очень тяжелое с этим отношение. Я какое-то время в своей жизни не могла смотреть на себя в зеркало спокойно. Причем на разные части своего тела. Когда-то на лицо, когда-то на бедра, когда-то на живот. Ну, на самые разные. Ну, то есть для меня это было бы пыткой. Но я смогла этому научиться через любование. То есть через такое, как бы, не то чтобы объективное, а вот про, скорее, про какую-то хвалебно принимающую, вот так, можно сказать. Mm-hmm. Вот, и мне такой подход ближе.
Слушай, ну я тут могу переиначить автора, у нее-то mm-hmm. это все действительно в более мягкой и нежной форме, я тут более объективна.
Не, просто да, ты говоришь про разные практики, и я тоже хотела об этом сказать.
Да, поэтому там заданий таких много разных, причем мне очень нравится, что он дает возможность отвести себе на его выполнение столько времени, сколько нужно.
Mm-hmm.
То есть, если тебе нужно там несколько дней на это, пожалуйста, делай в своем темпе.
А мне понравилось, что она сказала: не читайте дальше, делайте последовательно.
Да, да.
Пусть для вас каждое новое задание будет как конфетка, как сюрприз.
Да, это тоже очень круто, мне это тоже очень понравилось. Вот. Наверное, это все, что я, в принципе, хотела про эту книжку сказать.
Я, наверное, тоже, да. Я еще раз повторюсь, мне показалось очень удачным мое личное какое-то сравнение с 12 правилами Джордана Питерсона. Это вот такая более моя, что ли. Более мой перечень правил жизни. Еще я, конечно, хотела в очередной раз упомянуть, что я вот абсолютный человек аудиокниг. Я прослушала первую главу без конспекта, я очень плохо помню, о чем там была речь, и поэтому все остальные кусок книги я не могла слушать, соответственно, ходя или что-нибудь делая, потому что я должна была сидеть за столом, слушать и периодически делать себе какие-то пометочки, что-то выписывать, какие-то цитаты, потому что только так я могла как-то сохранять фокус и вообще запомнить, о чем там была речь. Ты правильно сказала, книга настолько легкая. Может быть, это тоже связано с тем, что мы быстро ее читаем, и поэтому меньше обдумываем каждый отдельный кусочек, каждую отдельную главу, например. Хотя многие главы так связаны между собой, что, в общем, их даже не хочется воспринимать как отдельные, что это не очень глубоко в нас оседает, что это получается как такой ветер, который пролетел, и через месяц ты можешь уже вообще забыть.
Я бы в этом смысле все-таки предложила рассматривать книгу как такой настольный справочник и не торопиться в ее прочтении. Понятное дело, что мы тут поставлены в условии работы подкастной. Но я бы все-таки рекомендовала эту книгу растягивать и там вот по главе раз в несколько дней, например, читать, анализировать, отслеживать какие-то ценные для себя моменты, которые вы находите. Вот. Но касаемо аудиокниг, я не сторонник слушать нонфикшн, я тоже больше люблю его читать, но мне кажется, это прекрасный вариант, если, например, вы книгу уже прочитали и хочется просто обращаться к каким-то ее моментам. Я, например, провела с этой книгой прекраснейший час в сквере на Китай-городе.
Mm-hmm.
Была очень солнечная, приятная погода. Было ветрено, холодно, но уже солнечно, то есть это где-то градусов 13-14, что-то такое. На Китай-городе есть моя любимая джелатерия с очень классным мороженым. Касса Леона, или как-то так она называется.
Mm-hmm.
В общем, если идти снизу вверх Китай-города по скверу, вот она будет по правую руку в домах, вы ее обнаружите по большому макету мороженого. Внезапно. Там потрясающее мороженое. Мой фаворит — клубника с базиликом. Я уже, наверное, второй или третий год, в общем, хожу туда. Обязательно беру шарик этого мороженого и еще какие-нибудь другие попробовать. В общем, у меня был шарик клубнично-базиличного мороженого, шарик миндального и шарик инжир-маскарпоне.
О, это офигенно, обожаю инжир-маскарпоне.
Мне вот не зашло, если честно. Не знаю, мне не хватило инжира и маскарпоне. Хотя там очень вкусное, насыщенное мороженое, то есть такое прям на жирненьких сливках, очень вкусно, все потрясающе. В общем, да, я с этим мороженым в сквере сидела на солнышке, ела мороженое и читала эту книжку. Это было великолепно.
Да, кайф, кайф.
Так что я желаю всем провести такой же приятный час с собой в обстоятельствах, которые будут вам приятны.
Да, мне кажется, это прям вот классно. Вот для этой книги это хорошо. Ну и вообще, наверное, для почти любой книги это супер. Сидишь, кайфуешь, слушаешь или читаешь.
Да.
Чтобы прям вот попадало в момент.
Если честно, я прям поймала себя на мысли в этот момент, что мне ужасно не хватает летних каникул. Когда я читала, ну, я уезжала к бабушке, Я думаю, вы уже послушали наш выпуск про лето, про детство, про детство. Mm-hmm. Это вот такая отсылка туда. Я про это там, помню, говорила. В общем, я как бы первое время не любила летние каникулы у бабушки. Это ж скучно, что там, детей нет, особо ничего не поделаешь. А с возрастом я стала очень любить летние каникулы у бабушки, потому что тебя не заставляет ничего делать. Ну, то есть ты там помогаешь чуть-чуть, но, в принципе, никто не настаивает на этом. Mm-hmm. И ты можешь просто с самого утра лежать и читать книжку до самого вечера. То есть ты читаешь, ешь,
спишь,
да. Это, кстати, у меня бывает до сих пор, когда я приезжаю к бабушке, меня, видимо, либо я настолько уставший приезжаю, что я в первый и во второй день своего пребывания обычно днем вырубаюсь. Mm-hmm. Вот, и я прям, знаешь, у меня нехватка в крови вот этих летних каникул у бабушки, когда ты можешь приехать и просто целыми днями читать что угодно с самого утра и до самого вечера.
Да-да, у меня, кстати, тоже вот было именно так, что у бабушки можно было реально лежать и просто читать круглые сутки. Я сейчас, если приезжаю, тоже так делаю.
Я надеюсь, да, этим летом, в общем, пару дней себе таких захватить, какую-нибудь толстенную приключенческую книжку. Знаешь, наверное, конечно, в топ пошел. Но, наверное, последняя книжка, которую я так запойно читала у бабушки, вот прям, чтобы это, знаешь, запечатлелось в моей памяти,
mm-hmm.
у бабушки много антресолей с разными старыми книжками, уже вот это, знаешь, такие, которые пахнут пылью
mm-hmm.
книжной. Я обожаю запах книжной пыли, слава богу, не чихаю от него. И, в принципе, я люблю все эти бабушкины шкафы перебирать, потому что, ну, там много старых книжек классных разных. И пару лет назад я обратила внимание на двухтомник «Тайны Парижа», по-моему, они называются, Эжен Сю. Просто есть книжка «Тайны Парижа», а есть книжка «Парижские тайны». Вот какая-то из них двух за авторством Эжена Сю. Мне прям, я в день минимум страниц 100. Это, знаешь, что-то такое в стиле Дюма? Что-то такое. В день страниц 100 я проглатывала, потому что, ну, там они такие достаточно плотные тексты, то есть 150, и я прям кайфовала, вот несколько недель я лежала и читала тупо эти книжки, там двухтомник, я была в восторге. Если вы хотите что-нибудь типа Дюма, вот, пожалуйста, Эжен Сю, великолепен. Его, правда, давно, по-моему, не переиздавали, но это уже другой вопрос.
Mm-hmm.
Вот, поэтому я вам желаю всем взять и найти вот что-то такое, с чем бы вы могли хотя бы часик покайфовать.
Да, это хорошее пожелание, тем более наступило лето. Ну, когда мы записываем, еще не наступило.
Мы ждем.
Но когда вы будете это слушать, оно уже, по крайней мере, календарное точно будет.
Да.
Спасибо, что послушали. Мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Услышимся с вами через неделю. Мы на каникулы летние пока, по крайней мере, не уходим. Я думаю, что и не уйдем. Хотя, кто знает, кто знает. Ладно.
Жизнь непредсказуема.
Да. Спасибо, что послушали, и пока-пока.
Пока!